Глава вторая. Огонь из ничего. Все это время серый скучный пакет валялся на тумбочке. Ни я, ни Юренев его просто не замечали. Спирт ли подействовал, а может, ночное смутное состояние? Мы оба впали в болтливость. При этом я искренне презирал себя за беспринципность. Что же касается Юренева, то он все больше и больше распалялся. А небо меж тем светлело. Какая-то птаха за окном пискнула. Тень мелькнула. Может, мышь? Они тоже летают. Юренев, рыча, снова искал спички. Никому, даже к колумбийцу, идти он не хотел. Я, ворочаясь, следя за ним, беспокойно спрашивал. И то, и другое казалось нам достаточно бессмысленным, но остановиться мы не могли. «Ты исторические романы пишешь!» — рычал Юренев. «Где спички?» «Мне Андрей Михайлович всегда говорил, ты плохо кончишь», — отругивался я. «Я звоню, а мне дают этот телефон. 0606. Зачем мне твой телефон?»
«Я этих спичек могу припереть хоть ящик. Зажигалку оставил, всех перебужу».
«Мне-то что? Меня-то уже поднял. Я из-за тебя никому не могу дозвониться».
«С чего это ты у Казмина вечно ходил в любимчиках?»
рычал Юренев. «В любимчиках. Может, мне показалось, скорее всего, показалось, но в мощном рыке Юренева вдруг прозвучала какая-то странная нота, будто в многоголосии я нечаянно тронул не ту струну. «Ты международные конференции проводишь», — отругивался я. «Швейцар трепещет при одном твоем виде. Вот говоришь по-чукотски. Почему по-чукотски? Договор подписал? Совместная тема?» Я ничуть не боялся обидеть Юренева. Мне хотелось его обидеть, но слова от него отскакивали. Он гудел, как динамо-машина, он раздувал грудь. «Оля была здесь».
«Гошу помнишь? Поротова помнишь?» — рычал он, обнажая на удивление ровные зубы. «Вот Гоше будет рецензии. Он никого своими книгами не задевает».
Изумленно моргнув, Юренев вдруг повел нараспев, явно подражая голосу неизвестного мне Гоши Поротова.
«Только снова залеет зорька на востоке, раздаются крики уток на речной протоке. Ха-ха-ма, ха-ма-ха-ма, ик-ик-ик! С ума Хвощинский сошел, Гошу не помнишь. У него зажигалка была такая из охотничьего патрона».
Я перебивал. «Куда я ни позвоню, везде эти 06-06. Это что, телефон доверия? Я трубку теперь боюсь брать в руки». Юренев торжествовал. «Ахама, хама, хама». Я пытал. «Где Андрей Михайлович? Где членкор Казмин, Якунин? Почему нельзя дозвониться?» Юренев не слышал меня. Раздувал грудь изумленно.
«Захвати в ружьишко, ое, с песней мчится к речке. Вы сейчас, пивуньи утки, будете все в печке. Ахама, хама, хама, ик-ик!»
Я пытал. «Андрей Михайлович...» Как ни странно, лет 10 назад с Юреневым свел меня именно Казмин Якунин. До того я много слышал о небольшом закрытом институте, вроде как бы даже и несуществующем. В каких-то домах я даже пересекался с самим Казминым. Но до настоящих разговоров с закрытым членом-корреспондентом Академии наук СССР дело как-то не доходило. А я тогда был в ударе, рукопись складывалась. Написав с утра 2-3 странички, я натягивал спортивный костюм и бежал к Зырянке. Улица спускалась во враг. По узкой тропинке можно было выбраться на луг, к живописной искусственной горке. Беги хоть час, никого не встретишь. Но однажды после дождя, шлепая по царевшей траве, я чуть не сбил с ног Кузьмина Якунина. Выглядел он весьма необычно. Брезентовый плащ чуть не до земли, резиновые сапоги, на голове серый подшлемник танкиста, на груди, на плечах подвесные карманы, за спиной плоский, но, кажется, увесистый рюкзак и торчавшие у пояса несколько антенн. Какие-то датчики крепились даже на дужках очков. Не человек, а робот. Я оторопел от неожиданности. «Простите?» Казьмин Якунин всегда отличался вежливостью. «Вам не надо туда бежать!» Он ткнул рукой на искусственную горку. «Вы ведь туда бежите?» Я кивнул. «Почему не надо?» «Вы же правой рукой работаете!» Склонив голову к плечу, Кузьмин Якунин к чему-то прислушивался, может, к невидимому наушнику. «На пишущей машинке работаете правой рукой?» Я кивнул. К стыду своему я так и не научился работать на машинке всеми пальцами. «Не надо вам туда бежать!» Повторил Казьмин Якунин, все так же к чему-то прислушиваясь. «Нынче день такой. Вы руку сломаете». «Правую?» Тупо уточнил я. Он вежливо кивнул. «Правую». «Но я не понимаю». «И не надо пока!» Казьмин Якунин улыбнулся. «Представьте, вот день такой. Именно для вас такой. Мне можно верить. Так что давайте вместе пойдем». «К горке?» «Нет, к дому. Я все хотел вас спросить. Мне вашу книгу давали». Странный разговор. Я его потом записал. О человеческой судьбе, о книгах, о таинстве сюжета, о необратимых играх, ведущих только к проигрышу. Есть что-то величественное в том, что мы уходим, а мир всегда остается. Об экспериментах, требующих непредвзятых людей. Кончил Казьмин Якунин несколько неожиданно. В ближайшие годы их институт планирует несколько выездов в поле. Хотите побывать на Алтае? Все же рериховские места, там красиво. И команда у нас неплохая. Ия Теличкина, Юренев. Я хотел. Я не спрашивал ни о странном наряде, ни об этом довольно неожиданном интересе к моей персоне, но поехать на Алтай согласился. Впрочем, это случилось не скоро, зато я вошел в круг ближайших помощников Казьмина.
«Ахама, хама, хама!»
— бормотал Юренев, ворочаясь в кресле. «Придурки! Спичек у них нет!» Он сунул сигарету в толстые губы. Я замер удивленно. С Юреневым что-то происходило. Он сильно побледнел, будто ему в лицо плеснули поташом. Зрачки его под полузакрывшимися веками странно расширились. По-моему, он не видел меня. Он шумно втягивал воздух, жевал сигарету. Он явно к чему-то там такому приноравливался. И меня внезапно обдало мерзким ледяным холодком.
Ветер в окно дохнул. Да нет, не дрогнула там ни одна веточка. А след, оставленный в раннем утреннем небе одиноким реактивным самолетом, казался таким нежным и нематериальным, что в его петле, как мог бы сказать Юренев, и ангел бы не удавился. Яркая звездочка вспыхнула на миг перед бледным белым лицом Юренева. Вспыхнула и тут же исчезла. Но сигарета уже дымилась. Юренев затих и, удовлетворенно сопя, выпустил изо рта клуб дыма. «Ахама, хама, хама! Как это у тебя получилось?» «Я разозлился, спички тебе! Показывай буфетчицам свои фокусы!» Впрочем, с возмущением я, пожалуй, несколько запоздал. Гостиница уже просыпалась. Обыденные шумы, какое-то звяканье, шарканье, наконец, вечное гудение водопроводных труб. В дверь постучали. «Да!» — ответил я недовольно. Два крепких молодых человека заглянули в дверь. Они даже не поздоровались, хотя и входить не стали. «Юрий Сергеевич, вам пора!» «Юрий Сергеевич, мы за вами!» Они знали, что Юренев находится у меня. Ни на кого не обращая внимания, все так же удовлетворенно сопя, Юренев докуривал сигарету. Он был размягчен. Он вовсе не выдохся, просто он был размягчен своим неожиданным успехом. Он даже не предложил покурить. «Ахама, хама, хама!» Бормотал он размягченно. «Сейчас поедем!» Это он сказал своим молодым людям. А мне сказал: «Пока, Хвощинский, язык чукотский учи. Скоро увидимся».